Говорит Радио Свобода. Пять лет после аннексии Крыма уровень жизни падает, число политзаключенных растет.
После митингов в ночь на 27 февраля все правительственные здания были захвачены российскими спецслужбами.
Дипломатический скандал в Минске. Белорусскую верхушку возмутило интервью российского посла.
Александр Лукашенко заявил, что Крым официально в его присутствии был признан территорией Украины. И он подписал этот документ.
В Москве митингуют против суверенного интернета.
Если запретят интернет, я вообще с кровати не встану. Не понимаю, как жить без интернета. А как нам домашнее задание делать?
Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе в Крыму отмечали пятую годовщину аннексии так называемого добровольного присоединения полуострова. В Симферополь на митинг приехал политический десант из Москвы. Я приветствую нашего корреспондента Антона Наумлюка. Антон, здравствуйте. Что вы наблюдали в пятницу в Симферополе?
Добрый день. Все события, которые связаны с торжествами по поводу пятилетия присоединения или возвращения, как они здесь транслируются, Крыма, начались с возложения цветов к памятнику добровольцам. Много прозвучало речей о том, что какую роль добровольцы в самом начале аннексии в 2014 году, еще до официального уже признанного ввода российских войск и спецслужб, сыграли в захвате полуострова. После этого прошло шествие по центральным улицам города, которое завершилось митингом возле здания Госсовета Крыма. Именно на этом месте в феврале 2014 года крымско-татарские активисты, украинские активисты сумели не допустить принятия так называемых сепаратистских законов Верховной Радой Крыма, которые бы позволили впоследствии легально призвать со стороны Крыма помощь из России и тем самым, скорее всего, оправдать действия Российской Федерации на международных площадках. Вот тогда это не было допущено, и стало понятно, что без вооруженного захвата взять Крым не получится. Поэтому сразу же после митингов в ночь на 27 февраля все правительственные здания были захвачены российскими спецслужбами без знаков отличия, вооруженными людьми. Мы прекрасно помним, как все это происходило, а здесь помнят еще лучше. Так вот, в шествии и на митинге участвовали в основном кубанские казаки, которых сегодня целенаправленно привезли на автобусах, и город фактически встал в пробках после перекрытия улицы, после того, как эти автобусы заполонили все прилегающие улицы, маршрут ушествия и митинга. Принимали участие бойцы крымской самообороны. Это такое промилитаристское вооруженное формирование, которое было создано в 2014 году. Собственно, те самые добровольцы, которые помогали захватывать блокпосты, которые помогали удерживать украинских военных в воинских частях, фактически их держали в окружении и помогали захватывать стратегические объекты, например, аэропорт в Симферополе и правительственные здания. Кроме них приехали действительно из Москвы спикер Госдумы Вячеслав Володин, представители и главы всех партийных фракций в Госдуме Российской Федерации, было руководство Крыма, и Сергей Аксенов, и Константинов, возглавляющий Госсовет Крыма, все они выступали. Из иностранных гостей были представители, чиновники и депутаты местных собраний из Франции. Это такая делегация, которая здесь представляется чуть ли не как признание со стороны французской политики российского присутствия в Крыму. На самом деле, конечно, это не так, но местные СМИ освещают и подают это именно в таком ключе. Все они говорили со сцены о важности событий, которые произошли в 2014 году. Все друг другу хлопали, исполнили несколько песен, естественно, гимн Российской Федерации. И после того, как основные спикеры завершили свое выступление, казаки и бойцы крымской самообороны тут же покинули площадь. И вот тут стало понятно, какое значение придают празднованию пятилетия те самые крымчане, которых якобы российские войска защищали от украинских националистов, от какой-то угрозы со стороны Украины. Об этом тоже сегодня много говорилось, потому что на площади после ухода казаков и чиновников, и бойцов самообороны осталось ровно 15 человек. Это были пожилые люди, некоторые из них с коммунистическими красными флагами, которые просто под песни стали танцевать. И на этом все торжества закончились, и больше ничего не было. Казаки после того, как разбрелись по городу, начали отмечать сами на улицах города. Их никто не останавливал, хотя сотрудников полиции и спецслужб было очень много. И в том числе в связи с приездом федеральных гостей и просто из-за усиления мер безопасности. Их никто не останавливал. В парке они устроили свои казачьи гуляния в парке Гагарина в Симферополе. Посмотрим, насколько найдет отклик у севастопольцев празднование пятилетия аннексии. Но вот в Симферополе все закончилось таким фактически пшиком. Буквально несколько десятков людей из обычных горожан, не тех бюджетников, казаков и бойцов самообороны, которых привезли целенаправленно, вышли сегодня на площадь отмечать вместе с федеральными гостями пятилетие присоединения или возвращения, как здесь говорилось, Крыма в Россию.
Есть и теневая сторона у всей этой истории. Это продолжающиеся репрессии спецслужб против оппозиции, прежде всего из числа крымских татар. Перед этими празднованиями были приняты какие-то специальные превентивные меры, чтобы изолировать недовольных?
На самом деле, мне кажется, сейчас уже давление на крымско-татарских активистов и на украинских, которых осталось буквально совсем единицы, я имею в виду те активисты, которые готовы публично выражать свою позицию нелояльности российским властям, вот ситуация с давлением на них достигла такого уровня, что специальных мер предпринимать не нужно. Более трех десятков человек сидит за решеткой в заключении из-за давления по религиозному признаку, а еще примерно столько же сидит по обвинению в разных статьях экстремистской и террористической направленности. И всего около 70 политзаключенных, которые признаны политическими, в том числе движением «Мемориал», это только крымские татары. То есть я даже не говорю про украинцев, которых тоже полтора десятка человек в Крыму находятся в заключении, или подвергаются какому-то давлению. Поэтому каких-то специальных мер предпринято, кажется, не было. Никого не предупреждали о недопустимости проведения каких-то экстремистских действий, как это иногда делается в массовом порядке. Например, перед 18 мая, перед днем, когда все крымские татары вспоминают день депортации. Это такой очень памятный для Крыма, для крымских татар день. Так вот, достаточно цинично перед этим днем почти всегда массово предупреждают всех крымских татар о недопустимости проведения каких-то экстремистских акций. Вот сейчас такого не было, но при этом были некоторые запреты публично оглашены для участия в митингах и, например, мотопробеги, которые совершат байкеры из Алдостанова. Нельзя использовать другие флаги, нежели российский или крымский. Соответственно, не крымско-татарский флаг, не какие-то еще использоваться самими жителями Крыма, которые пожелают участвовать в этих событиях, они не могут. Но вот это, наверное, одно из немногих ограничений, которое было публично высказано. Других мер предпринято не было, кроме вот очень жесткого усиления мер безопасности и огромного количества правоохранителей в городе и вообще на всем полуострове.
Десятки политзаключенных. Все знают, конечно, имя Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам. Но есть и другие столь же трагические истории, но не столь известные. Может быть, вы напомните какие-нибудь последние 2019 года аресты и приговоры?
Буквально за последние несколько месяцев произошло несколько арестов. Трех крымских татар задержали, арестовали, и, по всей видимости, им грозит немалый срок заключения по обвинению в участии в исламской организации «Хизбут-Тахрир». В России она признана террористической, в Украине и в большей части европейских стран действует совершенно свободно. Вот по обвинению в участии в этой организации, где нет ни фиксированного членства, где запрещены учением этой организации какие-то насильственные, любые агрессивные действия, по обвинению в участии в этой организации сейчас находится в заключении более трех десятков крымских татар. Вот буквально в последний месяц были задержаны еще трое. Это такое вот дело, на котором сотрудники российских спецслужб очень удобно и для себя удачно делают карьеру. потому что эти люди совершенно безопасны, их можно арестовывать буквально десятками, и никакого выступления они не могут совершить в ответ, даже судя по своему учению. Еще одно большое дело, которое сейчас активно развивается и поддерживается российскими силовиками, это преследование крымских татар по обвинению в участии в деятельности отряда имени Намана Челебиджихана. В 2014 году крымские татары, которые выехали из территории полуострова на материковую часть Украины, попытались создать добровольческий отряд, назвав его именем Намана Челебиджихана, для защиты границ и недопущения того, чтобы российские спецслужбы, российские войска хлынули из Крыма на материковую часть Украины. Создать отряд не получилось. В состав МВД, как большинство других добровольческих батальонов, он не вошел. Сейчас это такое общественное объединение, которое безоружное, если верить заявлениям его руководителей. Но, тем не менее, этот отряд сыграл свою роль и в энергоблокаде 2015 года, и в блокаде торговой Крыма со стороны материковой Украины. И по обвинению в участии в этом отряде сейчас арестовано тоже уже более десятка человек. И по моей информации, еще примерно столько же предстоит почувствовать на себе преследование по этому обвинению. Кроме того, есть обвинения в публичных распространениях экстремистской информации в соцсетях. Любые посты, любая какая-то активность нелояльная, проявление нелояльного отношения и к российским властям, и к официальным мусульманским структурам, которые созданы российскими властями, то есть к муфтияту, они все преследуются, и зачастую это заканчивается либо уголовным делом, либо делом административным, штрафами, арестами. Буквально сегодня крымско-татарские адвокаты были вынуждены обратиться в прокуратуру и к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой по поводу одного из таких задержанных, Нариман Мемединов. Это гражданский журналист, который вел собственный видеоблог на YouTube. Он был арестован год назад по обвинению в публичном распространении призывов к террористической деятельности за видео 2013 года о митинге Хизб-ут-Тахрир, который проводился в Симферополе. То есть даже на тот момент никаких российских законов, запрещающих организацию, не действовало на территории полуострова. Тем не менее, его арестовали. Местные врачи ему назначили операцию, которая постоянно откладывается, потому что именно на эти дни всегда назначаются судебные заседания. То есть такое ощущение складывается, что просто судебная система и руководство следственного изолятора не допускает его до медицинской помощи. Вот сегодня адвокаты были вынуждены обратиться за помощью, за контролем в прокуратуру и к Москальковой, чтобы хоть как-то повлиять на эту ситуацию. Это лишь один из примеров вот тех более 70 человек политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. И именно это характеризует фактически 5 лет, которые прошли с момента оккупации Крыма.
Антон, ну вы рассказали, как мало людей приняли участие вот в неформальных празднованиях. А что говорят вообще обыватели, которые 5 лет назад приветствовали зеленых человечков или просто надеялись на то, что Россия принесет полуострову процветание? Изменились ли настроения, велико ли разочарование?
Тут это сложный вопрос, потому что отношение людей к происходящему и, соответственно, к России, к украинским реалиям, очень сильно меняется с какими-то событиями и в Украине, и в России. И только исходя из этих событий, люди меняют свои отношения или не меняют. Например, введение безвизового режима Украины и Европейского Союза очень сильно повлияло на настроение людей, которые вспомнили, что у них есть украинские паспорта. И несмотря на какую-то публичную радость, которую они проявляли, когда встречали российские войска в 2014 году, достали эти украинские паспорта и поехали на материковую часть Украины делать загранпаспорт для того, чтобы иметь возможность выехать за рубеж. И их не останавливали никакие так называемые патриотические чувства. С другой стороны, постройка моста, например, очевидно, что сыграла положительную роль в том смысле, что цены на товары, которые здесь, в Крыму, выше раза в три, наверное, чем цены на те же самые товары в южных регионах России. Огромное количество крымчан просто теперь имеет возможность ездить и закупаться за теми же самыми товарами. И вот эти вот бытовые, совершенно, казалось, мелочи, очень сильно влияют на настроение людей. Я напомню, что в 2014 году одним из основных тезисов, почему люди во многом благожелательно встречали и хотели российского присутствия в Крыму, это были низкие пенсии в Украине, высокие, соответственно, по сравнению с украинскими в России. Это были высокие зарплаты бюджетников в России. И вот эти вещи, которые совершенно житейские, не имеющие отношения никакого к какому-то государственному строительству, там, к патриотизму и так далее, вот они гораздо больше влияют на настроение людей, чем какая-то даже политическая пропаганда, которая, конечно, тоже создает свою атмосферу. И вот сегодняшнее количество людей, которые вышли поддержать празднование пятилетия аннексии, вот эти буквально несколько десятков пожилых людей, вот оно примерно характеризует то, как люди сейчас себя здесь ощущают, то, с какими проблемами они столкнулись, и насколько успешно эти проблемы решала Россия. До сих пор не решена проблема воды. Вода, которая поступала раньше с материковой части Украины, сейчас уже несколько лет не поступает. Из-за этого на севере Крыма буквально экологическая катастрофа, в том числе в связи с испарениями химических заводов, которые там стоят. Летом, ну, буквально людей пришлось, и детей особенно пришлось из приграничного Армянска эвакуировать. И, скорее всего, этим летом придется делать то же самое. Непонятно, как вообще с этой проблемой справляться. Воды там как не было, так она и не появится. И вот эти бытовые вещи и то, что Россия, которая, действия, которые фактически привели к этим проблемам, не может справиться с ними, и, в общем, мало что для этого делает, повлияло на то, с каким настроением горожане и симферопольцы, и вообще крымчане встретили празднование.
Спасибо, Антон. Я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» в Симферополе Антона Наумлюка. В Крыму активистам предъявляют абсурдные обвинения, но приговор, который был вынесен на этой неделе в Волгограде, поразил даже знатоков басманного правосудия. Рассказывает Марк Крутов.
Координатора волгоградского штаба Алексея Навального, Алексея Волкова, приговорили к 200 тысячам рублей штрафа за осквернение воинского захоронения. Причиной всему фотография монумента «Родина-мать» в Волгограде, который с помощью графического редактора был частично покрашен в зеленый цвет. Во время расследования этого преступления следователи даже приезжали на Мамаев курган, чтобы посмотреть, не покрашен ли памятник на самом деле. Об одном из самых кафкианских уголовных дел в истории современного российского правосудия «Радио Свобода» рассказал сам Алексей Волков.
20 марта 2017 года, почти два года назад, мы в нашей группе ВКонтакте разместили сообщение о том, что в ближайшее время состоится открытие штаба. Разместили ее вечером 20 числа в нашем паблике. Утром я обнаружил, что к нему прикрепилась еще картинка известного содержания, которую, естественно, я удалил. Вот. Ну, там, не то, что обнаружил, мне написали волонтеры там в чатах, что вот там что-то, новость, картинку прикрепили для привлечения внимания. То есть кто-то из редакторов волонтеров, которые за пабликом следили, добавили эту картинку. Кто, нам неизвестно, потому что круг был достаточно широкий. Картинку удалили, ну, собственно, перед всеми несколько раз извинились, там подскандалили никеровцы немножко, штаб открыли и все об этом забыли. Но через там, буквально месяц мы узнали, что, оказывается, не забыли, а появилось уголовное дело. Появился какой-то оскорбленный ветеран, который пожаловался Бастрыкину. Бастрыкин лично дал поручение провести проверку. Ну, на основании проверки уже возбудили уголовное дело.
Какие обвинения вам были предъявлены изначально и как они трансформировались по ходу рассмотрения этого дела?
Изначально было предъявлено обвинение по 364 статье «Примативная реабилитация нацизма», «Публичное осквернение символов воинской славы». Потом в суде, когда мы первый раз вышли в суд, это был октябрь 2017 года, судья усмотрел состав преступления более тяжкой статьи. После того, как один из свидетелей принес документ о том, что под памятником Родина-Мать находится захоронение массовое, судья усмотрел состав преступления 244 статьи части
III, свержение могил, и вернул дело на доследствие. Пытались потом следственные органы в этом направлении поработать, но благодаря прокуратуре на это решение возврате дела на доследствие было отменено Верховным судом и отправлено на рассмотрение заново в суд по все той же 354 статье прим. 1, часть 3. Собственно, по этой статье сегодня был вынесен приговор.
Как вообще в понимании следователей смешались статьи, в которых речь идет об осквернении конкретных физических могил или памятников с картинкой, нарисованной в фотошопе? Что они говорили на судах? Что они отвечали на вопросы ваших защитников?
Ничего не отвечали, они смотрели просто, как говорится, как-то принято выражаться, да, мордой в стол. Вот они просто смотрели в стол и все, ничего не отвечали. Они все прекрасно понимали, и следователи, изначально первый Игнатов, который вел дело, он все изначально понимал, но ничего не мог сделать, потому что это был приказ сверху. Он был совершенно не самостоятельной единицей и делал абсолютно только то, что ему приказывало начальство. Никаких внятных объяснений нам о том, что как это вообще связано с материальным правом, как это вообще, как эта картинка в интернете может быть поводом для какого-то уголовного преследования, нам никто внятных ответов не давал на протяжении всех этих 2 лет.
Ну, казалось бы, было просто обвинить вас за какой-нибудь экстремизм. Собственно, картинки в интернете часто становятся поводом для уголовного преследования, но не часто они становятся поводом для преследования по статье о реабилитации нацизма и осквернении могил особенно.
Понимаете, просто дело в том, что картинка в интернете, да, есть уголовные статьи, которые прямо запрещают размещать и распространять какую-либо информацию. То есть, когда на картинке действительно содержится какое-то изображение либо текст, содержащий экстремистский характер, да, и признанный там экспертами экстремистским материалом. Ну, тут еще хотя бы действительно просто следователь может ответить, что ну вот изображение признано экстремистским, вы распространяли экстремистские материалы. В данной ситуации просто покрашенная картинка в интернете памятника не является запрещенной, не является экстремистской. Есть нелепая экспертиза, которая подтверждает факт того, что размещение и распространение данной картинки, причем не ее создание, а именно размещение и распространение, является фактом публичного осквернения символа воинской славы.
Правда ли, что следователь в рамках расследования этого уголовного дела даже выезжал к родине матери, чтобы проверить, не покрасили ли ее на самом деле?
Да, есть протокол в материалах уголовного дела осмотра памятника родины матери на предмет визуальных изменений.
Лицо и рука родины матери находятся довольно высоко. Наверное, они смотрели в бинокль.
Они смотрели издалека, хотели даже подняться, но по погодным условиям сотрудники музея комплекса Царьградской битвы не рекомендовали этого делать, они наверх не поднимались.
Уголовное дело было возбуждено именно против вас, как распространителя этой картинки, а не против ее неизвестного создателя, потому что вы являетесь администратором этого паблика и координатором штаба Навального в Волгограде. Правильно я понимаю?
Ну, изначально оно было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц, но впоследствии путем нехитрых манипуляций и подлогом доказательств и изменением искажения действительности, да, в июне 2017 года меня сделали главным подозреваемым, собственно, потом мне предъявили обвинение.
В решении суда объясняется как-то, каким образом реабилитируется нацизм покраской родины матери в зеленый цвет в фотошопе?
Я на этот вопрос сейчас не смогу ответить, потому что я слышал, когда приговор, там это все очень звучало быстро и неразборчиво, а текстом, видимо, приговор увидим только в понедельник, поэтому в понедельник смогу ответить на этот вопрос, но либо где-нибудь опубликую текст приговора, можно будет прочитать.
Будете ли вы платить штраф в случае, если решение суда не удастся оспорить?
Если оно останется в силе и вступит в законные силы, естественно, буду. Я хотя бы послушный гражданин. Если закон скажет, что я что-то должен сделать, естественно, буду делать, и потом, естественно, также я буду это оспаривать в Европейском суде.
Вообще, после всего этого фантасмагорического процесса, какие выводы вы для себя сделали из этой истории?
Никаких, ну то есть ничего нового абсолютно. То есть не произошло чего-то экстраординарного, чтобы изменило мои взгляды, изменило мои какие-то там восприятия справедливости судебной системы и так далее. То есть это уголовное дело, оно не какое-то особенное и из ряда вон выходящее, оно встает в ряд абсолютно всех тех абсурдных дел, которые возбуждаются против политических активистов в нашей стране каждый день.
На вопросы Марка Крутова отвечал Алексей Волков, координатор Волгоградского штаба Алексея Навального. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Между Москвой и Минском разразился дипломатический скандал. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заочно ответил российскому послу Михаилу Бабичу на серию его заявлений. Дипломат не стал ждать и упрекнул представителя внешнеполитического ведомства в болтовне. За своего посла вступилась Россия, напомнив, что он заслуживает большего уважения. Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Беларуси в августе 2018 года. Двумя годами ранее Украина отказала ему в агремане, рассказывает Игорь Корней.
Начальник управления информации и цифровой дипломатии Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал оценки развития белорусско-российских отношений, озвученные послом России Михаилом Бабичем в интервью агентству РИА Новости. Честно говоря, не всегда хватает времени, чтобы читать все интервью Михаила Бабича. Все они схожи, и менторская линия рассуждения не сильно меняется. Ответил он на вопрос, можно ли согласиться с озвученными оценками. Не вчитываясь, могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера, заявил Анатолий Глаз. Также официальный представитель белорусского МИД порекомендовал Михаилу Бабичу больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения. Иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта публичной дипломатии. За короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством, добавил Анатолий Глаз, уточнив, что в ближайшее время российским партнерам будут даны детальные ответы на высказывания посла по поводу белорусско-российских отношений. В своем большом интервью Михаил Бабич заявил, что Беларуси и России надо перестать обмениваться взаимными обвинениями, зачастую нелепыми, и выработать решение по поводу дальнейшей интеграции. «Не буду давать оценки и комментарии, чтобы в ходе очень ответственной работы, которая сейчас проходит в определении формата дальнейшего союзного строительства, не вносить дополнительное напряжение», – прокомментировал посол недавнюю критику со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес руководства России, которое лоббирует олигархические группы. «Могу лишь сказать, что не надо учить Россию и ее правительство, как жить, тем более, что желающих в мире и так хватает». Кроме того, дипломат прокомментировал высказывания Лукашенко относительно российских кредитных ресурсов для Беларуси. Мол, свои деньги размещают, словами Лукашенко, у врагов под 0,75%, а Беларуси потом дают под 9%. Президента Лукашенко просто подвели, услужливо предложив такого рода аргументы, парировал он. Если для чего-то из более чем 7,5 миллиардов долларов льготных государственных кредитов выхватили обычный коммерческий кредит Сбербанка, Беларусь-Калию, то необходимо было бы объяснить людям. Этот кредит коммерческий и был получен в 2015 году, когда Беларусь имела минимальный международный кредитный рейтинг и, по существующим банковским стандартам, нигде в мире ниже ставки получить не могла. По мнению Михаила Бабича, кому-то в Беларуси очень не хочется признавать очевидные факты. Из 5 миллиардов долларов экспорта белорусской сельхозпродукции 4 миллиарда приходится на Россию, подсчитал он. По молоку от всего экспорта в 2018 году это 85%, маслу 72%, сыру и творогу 84%. На Китай приходится всего 74 миллиона долларов поставок сельхозпродукции из Беларуси, на ЕС 216 миллионов долларов. Не знаю, существуют ли еще более убедительные аргументы, как в России относятся к простым белорусским труженикам, которые своим трудом создают качественную и полезную продукцию. Что касается цен на российский газ для Беларуси, Бабич отметил, что вопрос об их снижении напрямую увязан с решениями, которые необходимо принять по формированию единого рынка газа и по дальнейшему союзному строительству. Кроме того, Михаил Бабич назвал разговоры об угрозе суверенитету Беларуси избирательной технологией под названием «мобилизация электората путем формирования образа врага». По его мнению, вряд ли разумно такую технологию реализовывать за счет отношений с ближайшим союзником. «Россия такого отношения не заслужила», – отметил он. После критики со стороны МИД Беларуси Михаил Бабич не стал менять тональности и заявил, что российская сторона спокойно относится к комментариям пресс-службы. «Мы, в отличие от этих комментаторов, успеваем читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве», – сказал Бабич, сиронизировав, что комментарии МИД, видимо, и есть верхом дипломатической школы. «По форме для нас ничего удивительного нет, но формами нужно понимать содержание. Я уверен, что эта пена сойдет. Самое главное, чтобы и российская, и белорусская сторона могли объективно оценить аргументы и выработать взаимоприемлемое решение на благо народов. А все остальное – вот это болтовня». Вслед за этим статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия рассчитывает на более уважительное отношение к своему послу со стороны Министерства иностранных дел Беларуси. 18 марта Михаил Бабич созывает пресс-конференцию, посвященную, как уточняется, пятилетию вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Этому событию предшествовал ввод российских военных на территорию украинского полуострова в феврале 2014 года и блокирование баз украинской армии. 16 марта состоялся референдум, по итогам которого более 96% проголосовавших высказались за вхождение Автономной Республики Крым в состав России. 18 марта Владимир Путин подписал договор о принятии в состав России Крыма и Севастополя. Генеральная ассамблея ООН, ОБСЕ и другие международные организации не признали референдум законным, а США, ЕС и другие страны ввели экономические санкции против России. Беларусь также не признала Крым российским, поскольку является одним из подписантов Будапештского меморандума, подтверждающего в том числе обеспечение территориальной целостности Украины. Во время большого разговора с президентом 1 марта Александр Лукашенко заявил, что Крым официально в его присутствии был признан территорией Украины, и он подписал этот документ. В свою очередь, посольство Украины в Беларуси не видит проблем с планируемой в Минске пресс-конференцией российских дипломатов, сообщил агентству «Белапан» посол Украины Игорь Кизим. «Бабич такой же посол, как и я. Мы тоже проводили мероприятие, посвященное пятой годовщине российской агрессии против Украины. Я не вижу проблем, что он проводит такую пресс-конференцию. А вот сам факт агрессии и захвата Крыма, который никто не признал, это уже пускай будет на его совести», – сказал Игорь Кизим. Белорусские оппозиционные активисты солидарны, что посол в России за свои недипломатические высказывания должен быть немедленно выслан из Беларуси. Так, сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Ромашевский заявил, что в данном случае полностью согласен с оценкой белорусского МИД в отношении действий и высказываний Михаила Бабича. По его мнению, руководитель дипмиссии ведет себя как заместитель царя на оккупированной территории, что никак не способствует нормальным отношениям между двумя странами. «Московским хамам не место на белорусской земле», – подытожил демократический политик. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Блогеры на этой неделе спорили о попытках ограничить свободу интернета и итогах универсиады в Красноярске. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
Главным событием минувших выходных стал митинг за свободу интернета в Москве. По оценкам организаторов, он собрал более 12 тысяч человек. Полиция традиционно называла вдвое меньшую цифру – 6 тысяч. Илья Константинов.
Странно, что это не становится точкой сборки всей оппозиции. Свободный интернет – та тема, которая может поднять сегодня очень многих, абсолютное большинство. Впрочем, те 12-15 тысяч, которые пришли – это уже хорошее количество, с учетом спада последних лет.
Вид Апакидзе.
Людей пришло много, и это хорошо. Важно, что многие понимают, что интернет сейчас – это фактически единственное, что сдерживает нашу экономику от падения, так как его технологии разгоняют ВВП даже в тех странах, чье руководство этому росту препятствует. А без свободного интернета даже такая опция будет для нас потеряна. Спасибо всем, кто пришел.
Ирина Петровская.
Ребенок побывал с родным папашей на митинге за свободу интернета. Вернулся преисполненный протестными настроениями. «Если запретят интернет, я вообще с кровати не встану. Не понимаю, как жить без интернета. А как нам домашнее задание делать? Его же Ольга Николаевна по интернету рассылает. А как ты работать будешь? Кому это нужно запрещать интернет? Путину? Так пусть его самого запретят».
Илья Яшин.
Митинг против новых законов «Единой России» об изоляции интернета прошел достойно, несмотря на все сложности. Полиция устроила несколько провокаций. Сначала у организаторов забрали баннеры, хотя текст на них был вполне корректным и соответствующим тематике. Позже задержали нескольких активистов, которые пытались принести на митинг шарики. Все это выглядело нелепо, но задумка, вероятно, была в том, чтобы создать перед началом митинга негативный ажиотаж. Идти опасно, полицейские хватают всех подряд, без объяснения причин. Таким образом, власть, очевидно, надеялась отпугнуть участников и снизить численность акции. Приятно, что этот расчет себя не оправдал. Похоже, у людей была обратная реакция. Многие возмутились и приехали на площадь, хотя изначально не собирались. Атмосфера была вполне воодушевляющей. Множество самодельных плакатов, флаги самых разных цветов, активисты всего спектра. Я с удовольствием походил по площади и общался с разными политическими группами. Очень интересно. Яркие ребята разных взглядов, но все с горящими глазами. Что не понравилось, так это постоянные крики с трибуны «Учитесь ненавидеть». Чему тут учиться-то? Ненавидеть легко. На языке ненависти Путин разговаривает с народом уже много лет, и я не считаю, что это принесло России хоть какую-то пользу. Поэтому, мне кажется, демократической оппозиции нужен совсем другой политический язык.
Александр Плющев.
Настроение участников было совсем не такое лихое и победное, как на митинге в защиту Телеграм. То ли там какие-то надежды были, цифровое сопротивление, самолетики, вот это все. То ли погода не способствовала подъему, но тут было как-то грустновато. Некоторые уходили после первых выступлений. Веселый, активный человек на митинге замещает примерно 5 грустных. Может, поэтому мне и показалось, что было меньше народу. В основном 2 возрастные категории. До 30 – большинство, и за 50. Серединки практически нет.
Многие провластные блогеры, конечно, заявили, что на самом деле на митинг почти никто не пришел. Леонид Дегтярев.
Это митинг за свободный интернет? Несколько сотен, даже не тысяч. Похоже, это просто те, кому мамка забыла денег на телефон положить.
Филипп Масловский.
Митинг за свободный интернет – это когда карманные деньги ушли на пиво, а батя сменил пароль от Wi-Fi.
Но издевки в адрес организаторов и участников звучали и у тех, кто не пытался занижать численность митинга. Илья Ремесло.
По разным оценкам, на митинг за свободный интернет пришло от 6 до 15 тысяч. Сравните это с десятками тысяч лайков постов о митинге плюс рекламу Телеграм на миллионы человек охватили всю либеральную аудиторию. О страхе тоже говорить глупо. Митинг согласован. Это фиаско.
Твиттер мысли президента.
На митинг против изоляции Рунета в Москве пришли свыше 14 тысяч человек. Не напомните, сколько человек проживает в Москве? Путин может продолжать делать все, что ему нравится.
Твиттер Феликс Эдмундович.
Ну что, как помитинговали? Интернет теперь свободный?
Комментаторы отмечали жесткость полиции. Она создавала затор и давку на входе. Отобрала у организаторов баннер. Задержала многих участников неизвестно за что. И особенно отличилась в случае с синими шариками, которые принесли на митинг активисты. Алексей Навальный.
Перед митингом в защиту интернета полицейские объявили воздушные шары беспилотным летательным средством. Изъяли их и погрузили в полицейский автобус. То есть арестовали воздушные шары. Наилучшее название путинского режима, конечно, не кровавый, а идиотский.
Александр Шмелев.
Формат согласованных митингов к 2019 году окончательно превратился в какой-то сюр. Пространство проведения митинга по периметру огорожено, оцеплено, окружено автобусами, чтобы не ровен час никто из проходящих, проезжающих мимо людей не увидел, что там происходит. Вход лишь с одной стороны. Подошел с другой, обходи вокруг через 3 квартала. При этом войти можно, лишь пройдя через несколько рамок, к которым стоит чуть ли не километровая очередь, буквально как в моем детстве за сахаром. Ну и выступление со сцены, пожалуй, уже умирающий формат. Возможно, он возродится, когда у нас вновь появится публичная политика, свободные СМИ, дебаты и прочее. Но пока это оставляет ощущение какой-то неловкости. Зачем тратить время на то, чтобы выслушивать какие-то банальности, которые мы и сами прекрасно знаем? Нормальные акции протеста в согласовании с теми, против кого протестуешь, не нуждаются. А во всех тех благах, которые это согласование дает, тем более. Спасибо российской власти, благодаря которой в последние годы мы смогли окончательно это понять.
Владимир Чебаков.
А что, если на следующий согласованный митинг пришедшим не заходить внутрь загончика, а стоять вокруг? Или полиция станет избивать людей без оружия, заставляя их зайти в загон, чтобы они смогли безопасно повозмущаться?
В то, что митинг может что-нибудь изменить, почти никто не верит. Свобод россиян становится все меньше, и не только в интернете. С другой стороны, вполне возможно, что чем сильнее сейчас закручивают гайки, тем скорее можно ожидать взрыва недовольства со стороны общества. Максим Горюнов.
Митинг против изоляции интернета звучит как митинг на тонущем корабле против несвежих пирожных. Не понимаю, зачем так дробить? Если для каждой глупости властей собирать митинг, у вас площадей в Москве не хватит для их проведения. Изоляция интернета – это капля глупости в океане глупости. Предлагаю универсальное название – митинг против всего, что было, начиная с осени 2013 года. По-моему, единственное адекватное, учитывая текущее положение дел.
В Красноярске 12 марта завершилась Универсиада, и провластные СМИ радостно отчитались о феноменальном успехе российской сборной. Спортсмены завоевали 112 медалей, в том числе 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые. При этом у сборной Республики Корея, которая заняла в медальном зачете 2-е место, медалей всего 14. Целый ряд блогеров и СМИ считают, что триумф России был не вполне честным. На Универсиаду вместо любителей отправили профессиональных спортсменов, многие из которых числятся в ВОЗу, но не посещают занятия. Дмитрий Колезев.
Еще никогда наши победы не были такими стыдными.
Твиттер «Наша Канада».
Участвовать в спортивных соревнованиях в России – это все равно, что садиться играть в карты с шулером, которого уже не пускают ни в один горный дом.
Марина Молчанова.
Своя универсиада, свой интернет, свое видение международной ситуации, свой взгляд на права человека, конституцию, суд и законы, свой выдуманный мир. Когда такой мир создает человек, его отправляют в дурдом. А когда целое государство?
Кирилл Шулика.
Универсиада в Красноярске завершена. Россия 112 медалей, Южная Корея 14 медалей, Япония 13 медалей. Остальные меньше. Что делать? Извиниться. Перед иностранными полулюбителями и любителями, некоторые из которых приехали за свой счет, а мы выставили против них призеров Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Перед своими представителями студенческого спорта, чьи места заняли профессионалы. Потом об этом всем надо забыть, как о страшном сне, потому что это нарушает спортивные принципы даже больше, чем допинг. Это изнасилование спорта. В таком виде универсиады не нужны. Надо пересматривать правила и ставить в них защиту от дураков. А кто устроил этот ад со сборной России, вне всякого сомнения, дураки.
Владимир Мозговой в «Новой газете» назвал универсиаду победным позорищем.
При желании можно сделать вывод, что студенческий спорт в нашей стране находится на таком уровне, который ни Штатам, ни Китаю, ни Германии, ни Японии и никому другому и не снился. То, что это не так, особенно доказывать не надо. У нас про возрождение студенческого спорта больше разговоров, чем дело. Зато профессиональных спортсменов со студенческими билетами хватит не на одну сборную. На них и выезжаем. Над нами разве что в открытую не смеются, причем мы для этого делаем все.
О том, что победы стали результатом соревнования заведомо неравных спортсменов, пишет и Мария Железнова в «Ведомостях».
Такого успеха Россия добилась, выставив профессионалов против любителей. Такая политика – следствие мегасерьезного политического отношения к спорту в нашей стране, где главное не участие, а непременно победа и, желательно, оглушительная.
На критиков обрушился журналист телеканала «Царьград» Юрий Пронько.
Вот уже сутки нахожусь под впечатлением от сообщений, в которых поливают грязью Универсиаду 2019 в Красноярске. Кому понадобилось выливать эту органику на головы российских спортсменов, которые показали великолепные результаты на прошедших играх? Кто тот, простите, урод, заказавший пасквиль на тех, кто ради высоких спортивных достижений и чести своей страны жил и рвал, причем в буквальном смысле? У меня четкое ощущение, что нам, как в конце 80-х, начале 90-х, вновь пытаются внушить комплекс неполноценности. Ценности. Дескать, мы не такие, как цивилизованный мир. Как бы ни пытались очернить высокие достижения наших спортсменов, очевидно, что Россия – одна из ведущих спортивных держав мира.
Но те, кто защищает легитимность российских побед, не объясняют, почему все-таки на Красноярской универсиаде возник такой невероятный перекос в медальном зачете. И это не первое в России, да и в мире спортивное мероприятие, с которым происходит нечто подобное. Фарух Юсуфий.
В 2017 году в Ашхабаде проходили азиатские игры в закрытых помещениях. Там Туркменистан, хозяева игр, тоже в медальном зачете обыграли всех, включая Китай, Казахстан. При этом у туркменов в зачете было 245 медалей, а у Китая 97.
Помимо пропагандистских целей, спортивные мероприятия выгодны чиновникам и потому, что на них можно распилить немалое количество денег. Красноярский бизнесмен Анатолий Быков в интервью изданию «Красньюз» заявил, что, по его мнению, четверть выделенных на универсиаду денег разошлась по карманам.
Та сумма, которая была первоначально выделена на универсиаду, и конечная сумма отличаются в два раза. Мы видим, что люди хотели сделать бизнес на строительстве спортивных объектов, которые будут задействованы на универсиаде. Они заработали серьезные деньги.
Чем в очередной раз пускать пыль в глаза, лучше бы потратили деньги на то, чтобы действительно изменить жизнь людей к лучшему, считают многие блогеры. Алексей Навальный.
В Красноярске прошла универсиада, которая стоила нам 80 миллиардов рублей. И это потрясающая штука, потому что половина населения России не понимает, что это за универсиада и на черта она нужна.
Твиттер «Сибирский еж».
Искренне желаю человеку, который в ответ на упоминание десятков миллионов нищих в России заявляет «Везде есть нищие, зато смотри, какую универсиаду организовали». Оказаться в больнице с перитонитом, где хирург скажет «Все умирают, зато смотри, какой у нас ремонт сделали».
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну, все ближе выборы в Украине. И, конечно, все российские политические программы выбирают президента соседней страны. Есть ощущение, что так или иначе агитируют за кого-то из кандидатов? Или все им не годятся?
мне показалось, что наша пропаганда чуть-чуть более благосклонна к Зеленскому. Но это был такой очень краткосрочный момент. Потом вот как-то все теперь равны. Да, это тема, с которой просто не в состоянии сползти наши каналы. Это такая уже какая-то родовая травма. Причем вот что интересно, что эти передачи все, а их вал все время растет, они ведь перестали приносить успехи. Рейтинг Путина покатился, и общее ощущение. Тем не менее, продолжают наращивать объем передач. Так, например, получил свое новое ток-шоу господин Норкин. По вечерам он теперь тоже заседает, только не с большим количеством экспертов, а там по разную сторону от Норкина значится два эксперта. Называется это «Изменить нельзя», но это все то же самое. А тем не менее, вот мне кажется, и давно было ясно, что все эти ток-шоу, они построены по принципу античного театра. То есть зрители прекрасно знают миф, который разыгрывается на представлении, важны нюансы и оттенки. И вот теперь эти нюансы и оттенки, они уже тоже настолько хорошо известны, что они, похоже, мало кому нужны. Что я имею в виду? Я имею в виду, что на самом деле набирает обороты рейтинг, связанный с таблоидными темами, и это настолько ощутимо, что все большие каналы теперь не стесняются даже в новостные блоки включать абсолютно таблоидные сюжеты. Ну вот, например, «Город и мир» сотряс такой сюжет. В прошлом году во время гастролей Киркорова в Дагестане там был предотвращен теракт, который якобы там какие-то люди из ИГИЛа делали. И вот сейчас виновник сказал, что он не сам хотел на концерте Киркорова этот теракт совершить, а заказчиком был Максим Галкин. Ну, первым отреагировал Максим достаточно остроумно, сказал: «Я очень волнуюсь за Киркорова, не говорите ему, что я заказал убийство всего за 2 миллиона рублей, он очень расстроится». И вот, казалось бы, такой сюжет, он прокатился абсолютно по всем каналам, все это обсуждали абсолютно серьезно, и понятно, что вот я смотрю по каким-то цифрам и по лайкам, что, конечно, этот сюжет теперь собирает гораздо больше лайков, чем все сюжеты Шенина, Соловьева, Киселева и прочих вместе взятых. А Украина, да, абсолютно, это такая родовая травма. Вот, например, вот этот вот страшный теракт в Новой Зеландии, вот он только свершился, вот обсуждает этот теракт, какие-то синхроны, делают все, что могут, какой-то нормальный тон, который принят вот в разговоре о подобных трагедиях. Вдруг у Шенина на авансцену выступает депутат Алексей Журавлев. Вот, если я не ошибаюсь, он там в комитете по международной политике. И говорит о том, что один из задержанных, это человек родом из Австралии, есть сведения о том, что он принимал участие в боях за Донецк на стороне нацистов. Вот только-только свершилось. Вот так вот обсуждает. Это вообще Алексей Журавлев совершенно отдельный человек. Вот раньше было очень много представителей Госдумы, Совфеда, мы говорили об этом на этих ток-шоу. Теперь они почти все РСФСР, и остался один Журавлев, который работает там, потому что у него, видимо, уже на органы власти остальные времени нет.
Слава, ну еще одно событие, полукультурное, полужелтое, это начало сериала «Содержанки», который поставил Константин Богомолов, известный театральный режиссер, и новый бойфренд Ксении Собчак. Что вы скажете?
Да, это грандиозное событие. Теперь, когда оно уже свершилось, там шаг такой. Была бесплатно показана на платформе «Старт» одна серия, всего их 8, и каждый четверг будет показана по одной серии. Заканчивается сериал 18 апреля. Я это счастье посмотрела. Более того, я получала анонсы пространные там вот сразу после Нового года, готовился шедевр. Теперь я могу сказать с определенностью лишь одно, что все, что происходило, а мы об этом романе или не романе, и расставание или не расставание Ксении с Виторганом и драка с Виторгана с Богомоловым, мы, к сожалению, вынуждены обсуждать не потому, что нам это очень нравится тема, а потому что мы обсуждаем телевидение, которое в свою очередь, обсуждает именно эти темы, о чем вот я как раз и пыталась сказать выше. Сериал, как бы не принято говорить о полуфабрикате, но сказать, что он меня разочаровал, то, что я видела, это не сказать вообще ничего. Богомолов давал пространное интервью, он говорил о том, что для него это возможность большого роста, что это первый его сериал, но на самом деле тема содержанок – это далеко не открытие, ну, я имею в виду в российском социуме, это далеко не открытие Богомолова. Было очень много приличных сериалов, в том числе и два из них относительно недавно, мы тоже говорили о нем. Это сериал «Садовое кольцо» и сериал «Обыкновенная женщина». Это гораздо выше и как высказывание социальное, в каком-то смысле даже политическое, чего, кстати, у Богомолова, большого поклонника нашего мэра Собянина, нет и не может быть. Он не только поклонник, но и доверенное лицо мэра. Поэтому там в смысле политики все очень гладко и все очень пристойно. Но как высказывание художественное меня это поразило, потому что я даже не подозревала, что в современном нормальном сериале, который, как мне сообщали в анонсах, делается за очень большие деньги и снимается как настоящее кино, может быть такой плохой текст. Там плохой текст, там неважный сценарий, там сюжет плетется такой вот примитивной косичкой, вот крупные планы меняются, один цепляется за другой, который вот нам эту замечательную косичку открыли, вот эти вот латиноамериканское мыло, которое хлынуло в начале 90-х. Значит, главная приманка – это узнаваемые лица светской Москвы, для кого узнаваемые, для кого нет, но в том числе и вот мадам Собчак. Поэтому все, что мы говорили, это уже смотрится как, так сказать, прелюдия к фильму, иначе это уже невозможно. Хотят они того, не хотят, случайно ли у героев так получилось, но смотрится именно так, потому что Собчак тоже участвует в этом фильме. Предыдущая жена Богомолова – отличная актриса Дарья Мороз тоже исполняет одну из главных ролей в этом фильме. Вот только Виторгана, кажется, нет. Ну вот, это упущение. Так вот, пока о чем-то хотя бы более или менее художественном говорить не приходится. Очень какой-то вялый ритм. Там единственное, что приличный оператор, это не редкость, тем более, что оператор работал с Балабановым на всех его фильмах, и свою работу он знает отменно. Я не знаю, так ли было задумано, но или это так случилось, потому что на первый план в результате вот этого вот безумного этого эротического триллера выходит на первый план там откровенный детектив, убивает одну девушку-содержанку, и вот это вот дальше все раскручивается. Очень много внимания уделено сексу, и Богомолов, опять же, в своих интервью говорил о том, что для него это важная тема, потому что с сексом у нас в кино плохо, и вот он хочет как-то поправить это дело, вот количественно он это дело поправил замечательно, потому что секса там более чем достаточно, но он, ведь это же тоже не самоцель, он вообще не играет никакой роли в этом фильме. Что вот эта вот культура содержанок, почему вдруг решил Богомолов этим заняться, тоже можно только об этом как-то пытаться рассуждать. Он сам говорил, что он эту субкультуру знает хорошо, его интересовали нравы буржуазной Москвы, но эти нравы буржуазной Москвы, они там ничуть не изменились, там, условно говоря, со времен буржуазных нравов Парижа, времен Золя или Бальзака, а ничего нового пока, насколько я могу судить, я повторяю, что этот фильм еще не закончен, Богомолов не внес. И поэтому у меня тяжелые мысли по поводу этого сочинения. Богомолов – известный мастер провокации. Он провокацию совершил, наверное. Для кого-то это выглядит как провокация, но и провокация тоже совершается во имя чего-то или для чего-то. Ну вот, например, на днях у нас тоже, можно сказать, была некая рода художественного провокации. У нас появилась новая звезда Сергей Полунин, он был в программе «Эксклюзив», и вот эта вот новая звезда в конце выпуска, ну, мало того, что это вообще такой танцующий рейтинг Путина просто, потому что он говорил только о Путине, и как он получил недавно российское гражданство, а в финале он полуобнаженный, он танцевал в студии Первого канала, танцевал под музыку Челентано с большим портретом Путина на груди. Ну вот, теперь у нас такие провокации. Ждем следующих.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. На дне работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
«Культ личности» — это программа не про тиранов, а ровно наоборот. Про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18:05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого преувеличения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно.